Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Деяния апостолов. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. И придя, зашли в горницу, где и пребывали. Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями его. Это последнее упоминание о Марии, матери Христа. С этого момента о ней ничего больше не говорится, ни в деяниях апостолов, ни в посланиях. Нет никакого упоминания о ее смерти или о каких-то ее чудесах, ничего не сказано о ее прижизненном восхищении на небеса. Писание ничего не говорит об этом, оно просто молчит. Его братья. Скорее всего, здесь имеются в виду Иаков, Иуда и другие братья, сыновья Иосифа и Марии. Далее, что это за горница, где они пребывали? Некоторые утверждают, что это та же самая горница, в которой Иисус ел вместе со своими учениками последнюю вечерю. Другие полагают, что эта горница была одним из притворов храма, где собиралась ранняя церковь. И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал: «Было же собрание человек около 120. Мужи-братья, надлежало исполниться тому, что в Писаниях предрек Дух Святый устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса». Петр все такой же стремительный и активный, как и прежде. Они пребывают в молитвах и молении, и вот Петр встает и говорит: «Братья, есть Писание, которое должно быть исполнено». Он не стоит на месте, он всегда торопится вперед. Но давайте быстренько со всем этим разберемся. Давайте бросим жребий и узнаем, кто же займет место Иуды. Мне кажется, что здесь Петр снова действовал по плоти. В этом проявилась импульсивность его натуры. Он всегда был слишком тороплив. И мне кажется, что вся будущая история церкви в книге Деяний очень явно нам это покажет. Мне интересно то, как Петр истолковывает здесь Писание. Он цитирует очень многие места Ветхого Завета и при этом показывает замечательное знание и понимание ветхозаветных писаний. Это, конечно же, свидетельствует в его пользу. Заметьте, что Петр говорит, что написанное Давидом было вдохновлено Святым Духом. Все Писание богодухновенно, не только какая-то его часть. Потому что, если кто-то говорит мне, что только какая-то часть Писания богодухновенна, то получается, что этот человек будет и определять, какая именно часть написана по вдохновению от Бога, а какая нет. И тогда он становится тем авторитетом, который указывает мне, какой части я должен верить, а какой нет. И в тот момент, когда Бог перестает быть авторитетом в ваших глазах, и его место занимает какой-то человек, вот тут-то и начинаются проблемы. Остерегайтесь тех, которые говорят: «Вы не можете так просто верить всему Писанию». Но само Писание говорит о себе: все Писание богодухновенно. И здесь Лука, записывая слова Петра, утверждает, что Давид писал это по вдохновению Духа Святого. Дух Святой устами Давида предрек об Иуде, что он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедную мздою, землю горшечника. И когда не зринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его. Есть люди, которые утверждают, основываясь на этом стихе, что Писание противоречит само себе. Потому что в одном из Евангелий нам сказано, что когда Иуда пришел обратно к первосвященникам и попытался вернуть им деньги, полученные от них за предательство, они сказали ему: «Эй, это твои проблемы. Мы не можем взять эти деньги и положить их в сокровищницу, потому что на них кровь человека». Тогда, пишет Евангелие, он бросил их на пол храма, пошел и повесился. Здесь же Петр якобы говорит нам, что Иуда просто упал, его живот разорвался, и из него выпали внутренности. Некоторые люди усматривают в этом противоречие. Но, по-моему, здесь все очень просто. Иуда залез на дерево, завязал вокруг шеи веревку, привязал ее к ветви и прыгнул. И сила падения либо разорвала веревку, либо его шею, и в конце концов он упал, а дальше все было, как говорит Петр. Так что никакого противоречия в этих стихах нет. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля та на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля крови. В книге же Псалмов написано: «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой». Здесь Петр цитирует два разных псалма. Он берет Псалом 68, 26 стих, и 8 стих из 108 псалма, и, сложив их вместе, он цитирует это пророчество об Иуде. Итак, надобно, чтобы один из тех, они начинают искать кого-то, кто мог бы занять место Иуды и стал бы одним из апостолов. И вот какие требования они предъявляли к этому человеку. Итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, вы, должно быть, помните, что у Иисуса было много учеников, из которых Он избрал 12, чтобы они были апостолами. Слово «апостол» значит «посланный кем-то», и вот Иисус посылает этих 12. Петр говорит: «У нас сейчас только 11 человек. Нам нужен еще один, тот, кто занял бы место Иуды. Но это должен быть человек, который был с нами, был с Иисусом, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, и был вместе с нами свидетелем воскресения Его». Вот какие требования предъявлялись к этому человеку. Это должен был быть кто-то, кто был с ними с самого начала, со времени Иоаннова крещения до вознесения. Тот, кто видел воскресшего Господа и таким образом мог свидетельствовать о воскресении. Позже, подтверждая истинность своего свидетельства, апостол Павел сказал: «Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего?» Очевидно, что это было одним из требований, предъявляемых к тому, кто хотел называться апостолом. Кто-то спросил меня: «А в наше время есть апостолы?» Я не знаю. Не думаю, что они есть в том же смысле, в каком о них говорится в Новом Завете. Несомненно, в наше время нет никого, кто мог также свидетельствовать о воскресении, как это делали они, поскольку они были его очевидцами. И поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфея. И помолились и сказали: «Ты, Господи, сердцевидец всех, покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал». Мне кажется, что мы очень часто допускаем эту ошибку, давая Господу два возможных варианта, и очень часто оба неправильных. Тем самым мы ограничиваем Бога. Мы очень склонны к этому. Совершенно очевидно, что Бог-то избрал для этого места Павла. Но Петр был слишком нетерпелив и заявил: «Надо что-то делать. Богу нужна наша помощь. Понимаете, одного не хватает. Нам надо как-то восполнить этот пробел. И вот они говорят: «Боже, кого из этих двоих ты выбираешь? Ну-ка давай, выбирай». И они предлагают Богу два возможных варианта. «Которого ты избрал принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место?» И бросили о них жребий. Это интересный способ, с помощью которого они пытались определить Божью волю. Давайте бросим жребий и узнаем, какова Божья воля. Интересно, сколько различных способов использовали люди для определения Божьей воли. Во времена Ветхого Завета люди приходили к священнику, который за них запрашивал Господа через Урим и Тумим. Эти слова переводятся как «свет» и «совершенство». Что это были за предметы, Урим и Тумим, мы не знаем. Но я уверен, что они не были цветными очками, которые нашел Иосиф Смит вместе с золотыми скрижалями. По его словам, это были чудодейственные очки, надев которые, вы получали возможность читать и понимать значение египетских иероглифов. Есть люди, которые считают, что Урим и Тумим – это белый и черный камни, которые всегда лежали в маленьком мешочке, который висел на груди у священника. Священник молился и задавал Господу конкретный вопрос. Помните, Давид всегда задавал Богу очень конкретные вопросы. «Господь, надо ли нам идти против филистимлян?» И ответ был «нет». На другой день Давид снова спросил: «Господь, выступать ли нам против филистимлян?» И ответом на другой день было «да». Вопросы всегда ставились очень конкретно, и Господь отвечал на них через Урим и Тумим. И вот есть предположение, что священник молился, просил у Бога ответа, а потом доставал из мешочка один из этих двух камней. Если камень был белым, это означало «да». Ну, а если черным, соответственно, нет. Чем на самом деле были эти Урим и Тумим, мы не знаем. Но во времена Ветхого Завета для определения Божьей воли иногда действительно бросали жребий. И вот сейчас ученики здесь, в книге Деяний, делают то же самое. Они кидают жребий, чтобы узнать, кого же из этих двух избрал Бог взамен Иуды Искариота. «И выпал жребий Матфею, и он сопричислен к 11 апостолам». Кто он вообще такой, этот Матфей? Никто никогда о нем ничего не слышал. Ни до этого события, ни после. Было бы интересно отыскать его и разузнать, наконец-то, кто он такой и чем он занимался. Мне кажется, что из последующих событий становится очень ясно и очевидно, что на роль 12-го апостола Бог избрал Павла. И Павел сам говорит об этом. Это последний раз, когда мы читаем в Писании, что Божья воля определялась жребием или чем-то подобным, что могло зависеть от воли случая. После того, как ученикам был дан Дух Святой, мы уже не встречаем в Писании никакого упоминания о подобной практике. Когда Дух Святой сошел на церковь, Он начал говорить к ним и направлять их. И в последующих главах мы сможем прочесть, как Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». И Дух Святой послал их на служение. На примере этого мы видим, как церковь направляется непосредственно Духом Святым. С того момента, когда верующим был дан Дух Божий, обычай бросания жребия для определения воли Господа был отложен за ненадобностью. При наступлении дня Пятидесятницы, продолжает Лука, день Пятидесятницы – это второй по величине иудейский праздник. Иисус был распят на Пасху, а через 50 дней после Пасхи иудеи праздновали день Пятидесятницы, или праздник первых плодов. Сразу после этого дня начиналась уборка озимой пшеницы и других озимых зерновых. К этому времени, то есть к началу июля, озимые уже полностью созревали. Праздник Пятидесятницы отмечался тем, что каждый человек собирал урожай с небольшой части своего поля. Эту пшеницу связывали в снопы и приносили их, потрясая перед Господом. Священник брал эти снопы и потрясал ими перед Господом, как бы принося их Богу, как первые плоды нового урожая. «Боже, первые плоды принадлежат Тебе», как бы говорили они. «Скоро начнется жатва, и это первые плоды, они принадлежат Господу». В день Пятидесятницы, праздника первых плодов, Богу отдавались первые плоды нового урожая. И по иудейскому обычаю, так же, как и на другие праздники, в день Пятидесятницы множество иудеев со всего мира собиралось в Иерусалим. И вот день Пятидесятницы наступил. При наступлении дня Пятидесятницы все они, то есть апостолы, были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Или как Дух давал им говорить. Мы видим, что излитие Духа Святого сопровождается какими-то явлениями. Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Заметьте, они находились в доме. На греческом здесь сказано, что они сидели в доме, в обычном жилом помещении. Неважно, в храме вы или у себя дома, и неважно, сидите вы или стоите, или еще что-нибудь делаете, дело не в местонахождении и не в положении вашего тела. Я просто устал от человеческих попыток подчинить Бога каким-то формулам, каким-то законам. Я уверен, что Бог никогда не подчинится никаким человеческим формулировкам или условиям. Но люди всегда все пытаются подвести под какой-то закон, для всего вывести определенную формулу. Наверное, такова человеческая природа. Знаете, когда вы молитесь за кого-то об исцелении, и этот человек выздоравливает у вас на глазах, вы сразу начинаете вспоминать, как же это я молился, что же я такого особенного сделал, в каком положении находилось мое тело при этой молитве, как это у меня получилось. И мы ищем эти волшебные слова, волшебные движения, может быть, волшебные места или еще что-нибудь. Но Бог отказывается подчиняться человеческим ограничениям и формулам. Итак, в данном конкретном случае они находились в доме, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, какой это был шум? Может быть, шум ветра. Из дома вдруг раздался шум сильного ветра. Может быть, завывание, как будто ураган. И вот к дому сбежались люди со всей округи, чтобы посмотреть, что же там происходит, что это за шум. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием, то есть на его собственном языке, на его собственном диалекте. И все изумлялись и дивились, говоря между собою, сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медиане, и еламиты, и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренее, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. Заметьте, что когда люди начали понимать, что они говорят на всех этих языках, они услышали не проповеди. Их слова были обращены не к людям, а к Богу. Они возвещали о великих делах Божьих. В какой-то момент истории пятидесятнические церкви пошли по неправильному пути, решив, что часто Бог говорит к церкви через языки и через истолкование языков. Но это не по-библейски. В первом послании к Коринфянам, в 14 главе, Павел пишет: «Кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом». Таким образом, Павел говорит, что если человек в церкви использует этот дар говорения на языках, он должен молиться и о том, чтобы кто-то мог истолковать это. Если же никто не может его истолковать, тогда он должен молчать в церкви, а говорить себе и Богу. Потому что если он встанет и будет говорить на служении на незнакомом языке, и никто не сможет истолковать, то как же человек, который не понимает, что он говорит, может сказать «да» и «аминь» при его благодарении? Не при слове Божьем для церкви, заметьте, а при его благодарении. Но если он не понимает, о чем вы говорите, то как же он может вместе с вами прославить Бога? Итак, говорение на иных языках – прекрасный способ прославления Бога, но только не в церкви, если люди не будут понимать, что вы говорите. Но нигде в Писании нет ни одного отрывка, где Бог обращался бы к человеку через дар языков или через дар истолкования языков. Самое близкое к этому, пожалуй, было бы в книге Даниила, когда Даниил истолковал царю написанное на стене. Но это было совсем не говорение на иных языках и истолкование языков. Бог там просто говорил к языческому царю Валтасару. В Писании же сказано, что когда человек говорит на незнакомом языке, он говорит к Богу, говорит божественные тайны, которых люди не понимают. Его слова и не адресованы людям, а поэтому нет необходимости, чтобы они понимали говорящего. Он разговаривает с Богом на особом языке, который Бог дал ему как дар. Итак, они восхваляли или прославляли Бога. На всех этих различных языках они провозглашали о чудесных делах Божьих, и это, конечно же, сильно удивляло слушающих. И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. Заметьте, это вызывает у них вопрос. Они спрашивают, что это все значит? А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Сейчас только 9 часов утра, слишком рано, чтобы быть пьяными». Итак, каков был вопрос? Они спрашивали друг друга, что это значит? И речь Петра в первую очередь является ответом на этот вопрос. Я думаю, что очень важно, чтобы речи и проповеди, которые произносятся в церкви, отвечали бы на те вопросы, которые возникают у людей. Я считаю, что в наше время произносится слишком много проповедей, которые по сути своей совершенно никчемны и не имеют к людям никакого отношения. Это просто информация. Человек уходит с проповеди и говорит: «Ну, спасибо за информацию». Я не сказал бы, конечно, что мне это было нужно. и даже не уверен, понял ли я все, что вы тут сказали. Ну да ладно, спасибо за информацию. Но Петр отвечал на вопрос. Вопрос людей был, что все это значит? И Петр отвечал на этот вопрос. Он сказал, это есть предреченное пророком Иоилем. И он начинает давать библейское основание тому феноменальному явлению, которое им только что довелось наблюдать. И позвольте мне сказать, я считаю, что это чрезвычайно важно. Я считаю, что когда вы начинаете искать какого-то духовного феномена, которому вы не можете дать никакого библейского основания, вы попадаете в очень опасную ситуацию. Потому что всякий раз, когда люди будут видеть в вашей жизни проявление этого духовного феномена, они обязательно зададут вопрос, а что это такое? И если вы практикуете какого-то рода духовное явление, которому вы не можете дать крепкого библейского основания, это принесет вам, с моей точки зрения, большие неприятности. Меня не интересуют никакие духовные феномены, которым я не могу дать крепкого, устойчивого библейского основания. И я считаю, что пропагандируя среди людей какие-то духовные явления и при этом не давая им библейского основания, некоторые евангелисты и проповедники совершают большую ошибку. Итак, мы видим, как Петр приводит слушающих его прямо к Божьему Слову. Он говорит, это есть предреченное пророком Иоилем. И теперь заметьте, как Петр цитирует Иоиля. Видите ли, у него было хорошее, активное, действенное понимание Божьего Слова. И я обращаю ваше внимание на это, для того, чтобы показать вам характеристики тех людей, которых использует Бог. И мы будем продолжать говорить об этом по мере чтения книги Деяний. Но одна из первых характеристик, которые попадутся вам на глаза, это то, что все используемые Богом люди были посвящены молитве. Петр и другие ежедневно пребывали в молитве и молении. Об этом говорится выше. Вторая характеристика, которую Бог ищет в человеке, это его знание Слова Божьего. Используемый Богом человек является человеком Божьего Слова.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!